Глава третья. Первый поход. Наконец, после долгого ожидания, в конце июня, на пароходе Эльдорадо прибыли наши мулы. Это было радостное событие, выведшее нас из бездействия и позволившее выступить в поход. Пароход стал в шагах в 400 от устья реки. Мулы были спущены прямо на воду. Они тотчас же сориентировались и поплыли к берегу, где их уже ожидали стрелки. Двое суток мы пригоняли к мулам седла и налаживали вьюки. 30 июня была последняя дневка, а на следующий день, 1 июля, мы тронулись в путь. На реке Иодзыхе наш отряд разделился. Я, Десулавия и Бардаков с частью команды отправились на реку Синанцу, а старший Мерзляков с остальными людьми пошел вверх по реке Литянгоу. Около последних тазовских фанс в северо-западном углу долины нам надлежало разойтись. В это время ко мне подошел Дерсу и попросил разрешения остаться на один день у тазов. Завтра к вечеру он обещал нас догнать. Я высказал опасение, что он может нас не найти. Гольд громко засмеялся и сказал: «Тебе иголка нету, птицы тоже нету, летай не могу. Тебе земля, ходи, нога топчи, след делай. Моя глаза есть, посмотри». На это у меня уже не было возражений. Я знал его способность разбираться в следах и согласился. Мы пошли дальше, а он остался на реке Иодзыхе. На второй день утром Дерсу действительно нас догнал. По следам он узнал все, что произошло у нас в отряде. Он видел места наших привалов, видел, что мы долго стояли на одном месте, именно там, где тропа вдруг сразу оборвалась. Видел, что я посылал людей в разные стороны искать дорогу. Здесь один из стрелков переобувался. Из того, что на земле валялся кусочек тряпки с кровью и клочок ваты, он заключил, что кто-то натер ногу и так далее. Я привык к его анализу, но для стрелков это было откровением. Они с удивлением и любопытством поглядывали на Гольда. Река Иодзыхе, по-адыгейски Иеньи, на морских картах названа Владимировкой и почему-то показана маленьким ручейком. Долина ее шириной около 3 верст и имеет левый край возвышенный и гористый, а правый — пологие увалы, поросшие редкой осиной, березой, ольхой и лиственницей. Уловить, где именно долина переходит в горы, нельзя. Выше по реке картина меняется, и горы принимают резко выраженный характер. Здесь, кроме дуба, растут черная и белая береза, китайский ясень, орех, клен, пихта, пробковое дерево, тис, акация маака, осина и липа, а из кустов — лещина, боярышник, калина, таволга и леспедеца. Река Иодзыхе, близ устья, разбивается на множество рукавов, из которых один подходит к правой стороне долины. Место это староверы облюбовали для своего будущего поселка. Тропа от моря идет вверх по долине так, что все протоки Иодзыхе остаются от нее вправо, но потом, как раз против устья Дунгоу, она переходит реку вброд около фанс, расположенных у подножия широкой террасы, состоящей из глины, песка и угловатых обломков. Реку Иодзыхе было бы справедливо назвать козьей рекой. Нигде я не видел так много этих грациозных животных, как здесь. Сибирская козуля крупнее европейской. Сжатое с боков тело ее имеет в длину 1,5 метра и в высоту 87 сантиметров. Красивая притупленная голова с большими подвижными округленными ушами сидит на длинной шее и у самцов украшена 2 маловетвистыми рогами, на конце вильчатыми и имеющими не более 6 отростков. Окраска тела у козули летом темно-ржавая, зимою буро-серая. Сзади на ляжках около хвоста цвет шерсти белый. Хвост очень заметен, когда козуля бежит, сильно вскидывая задом. Охотники называют это пятно зеркалом. Защитная окраска делает ее совершенно невидимой. Цвет шерсти животного сливается с окружающей обстановкой, и видно одно только мелькающее белое зеркало. Осенью, в октябре, козуля большими табунами оставляет лесистые местности уссурийского края и перекочевывает в Маньчжурию. Впрочем, некоторая часть животных остается в Приханкайских степях. Заметив место, где табуны коз переплывали через реку, казаки караулили их и избивали во множестве, не разбирая ни пола, ни возраста. С проведением железной дороги и заселением долины Уссури сибирская козуля перестала совершать такие кочевки. Убой животных на переправах сошел на нет, и о таких ходах нынче сохранились только воспоминания. В общем, дикая коза — пугливое животное, вечно преследуемое четвероногими хищниками и человеком. Она всегда держится на стороже и старается уловить малейший намек на опасность при помощи слуха и обоняния. Любимым местопребыванием козули являются лиственные леса, и только вечером она выходит пастись на поляны. Даже и здесь, при полной тишине и спокойствии, козуля все время оглядывается и прислушивается. Убегая в испуге, козуля может делать изумительно огромные прыжки через овраги, кусты и завалы буреломного леса. В Уссурийском крае козуля обитает повсюду, где только есть поляны и выгоревшие места. Она не выносит высоких гор, покрытых осыпями и густых хвойных лесов. Охотятся на козулю ради ее мяса. Зимние шкурки идут на устройство спальных мешков, кухлянок и дох. Рога продаются по 3 рубля за пару. Любопытно, что козуля охотно мирится с присутствием других животных и совершенно не выносит изюбра. В искусственных питомниках при совместной жизни она погибает. Это особенно заметно на солонцах. Если такие солонцы вначале разыщут козы, они охотно посещают их до тех пор, пока не придут олени. Охотники неоднократно замечали, что как только на солонцах побывали изюбры, козули покидают их на более или менее продолжительное время. Редколесье в горах, пологие увалы, поросшие кустарниковой растительностью и широкая долина реки Иодзихи, покрытая высокими тростниками и полынью, очень благоприятны для обитания диких коз. Мы часто видели их выбегающими из травы, но они успевали снова так быстро скрываться в заросли, что убить не удавалось ни одной. Кое-где виднелась свежевзрытая земля. Так как домашних свиней содержат в загонах, то оставалось допустить присутствие диких кабанов, что и подтвердилось. А раз здесь были кабаны, значит, должны быть и тигры. Действительно, вскоре около реки на песке мы нашли следы одного очень крупного тигра. Он шел вдоль реки и прятался за валежником. Из этого можно было заключить, что страшный зверь приходил сюда не для утоления жажды, а на охоту за козулями и кабанами. По рассказам тазов, месяца 2 тому назад один тигр унес ребенка от самой Фанзы. Через несколько дней другой тигр напал на работавшего в поле человека и так сильно изранил его, что он в тот же день умер. В долине реки Иодзихи водится много фазанов. Они встречались чуть ли не на каждом шагу. Любимыми местами их обитания были заросли около пашен и плантаций снотворного мака, засеваемого китайцами для сбора опиума. Среди тальниковых зарослей по старицам и протокам изредка попадались рябчики. Они чем-то кормились на земле и только в случае тревоги взлетали на деревья. В воздухе кружилось несколько белохвостых орланов. Один из них вдруг начал спускаться к реке. Осторожно пробрался я по траве к берегу и стал наблюдать за ним. Он сел на гальку около воды. Тут было несколько ворон, лакомившихся рыбой. Орлан стал их прогонять. Вороны сначала пробовали было обороняться, но, получив несколько сильных ударов клювом, уступили свои места и улетели прочь. Тогда Орлан занялся рыболовством. Он прямо вошел в воду и, погрузив в нее брюхо, хвост и крылья, стал прыгать по воде. Не более как через минуту он поймал одну рыбину, вытащил ее на берег и тут же принялся есть. Насытившись, пернатый хищник опять поднялся в воздух. Тотчас к нему присоединилось еще два орлана. Тогда они стали описывать плавные круги. Они не гонялись друг за другом, а спокойно парили в разных плоскостях, поднимаясь все выше и выше в беспредельную синеву неба. Скоро они превратились в маленькие, едва заметные точки, и если я не потерял их из виду, то только потому, что не спускал с них глаз. В это время со стороны дороги я услышал призывные крики. Мои спутники требовали, чтобы я поскорее возвращался. Минут через пять я присоединился к отряду. В нижнем течении река принимает в себя три небольших притока. Справа Сяо и Отзыхе, длиной 19 километров, и слева Дунгоу, с которой мы познакомились уже в прошлом году, и Литенгоу, по которой надлежало теперь идти Мерзлякову. Река Сяо и Отзыхе очень живописная. Узенькая извилистая долинка обставлена по краям сравнительно высокими горами. По рассказам, в вершине ее есть мощные жилы серебросвинцовой руды и медного колчедана. Долина реки Литенгоу какая-то странная, не то поперечная, не то продольная. Местами она расширяется до полукилометра, местами суживается до 200 метров. В нижней части долины есть много полян, засоренных камнями и непригодных для земледелия. Здесь часто встречаются горы, и кое-где есть негустые лиственные леса. Чем выше подниматься по долине, тем чаще начинают мелькать темные силуэты хвойных деревьев, которые мало-помалу становятся преобладающими. В верховьях Литенгоу есть одинокая зверовая фанза. От нее тропа поворачивает налево, в горы, и идет на Иман. Подъем на перевал Хунтами с южной стороны затруднителен. В истоках долина становится очень узкой и завалена камнями и буреломным лесом. Население окрестной реки Иадзихи смешанное и состоит из китайцев и тазов, удыгейцев. Китайские фанзы сосредоточены главным образом на левом берегу реки, а туземцы поселились выше по долине, около гор. Здешние манзы очень скрытны. Они не хотели указывать дорог и даже, наоборот, всячески старались сбить нас с толку. Все тазы находились в неоплатном долгу у них и немилосердно эксплуатировались. Китайцы отняли у туземцев женщин и разделили между собой как движимое имущество. На задаваемые по этому поводу вопросы тазы отмалчивались, а если и говорили что-нибудь, то украдкой, шепотом, озираясь по сторонам. У них еще живы были воспоминания о сородичах, заживо погребенных в земле за то, что пробовали протестовать и мстить насильникам. Очевидцы говорили, что эта казнь производилась на глазах жен и детей казненных. Китайцы заставили их присутствовать при погребении. В этот день мы дальше не пошли и, выбрав фанзу, которая была почище, расположились биваком на дворе ее, а седла и все имущество убрали под крышу. На следующий день мы расстались с китайцами, которые этому, видимо, были очень рады. Хотя они и старались быть к нам внимательными, но в услугах их чувствовалась неискренность. Я сказал бы, даже затаенная злоба. Тропа опять перешла за реку и вскоре привела нас к тому месту, где Иодзихе разбивается на три реки — Синанцу, Кулему, этимология этого слова мне неизвестна, и Ханьдахэзу. Кулему длиною километров 40 течет с запада и имеет истоки в горах Сихотэ-Линя, а Ханьдахэза — 20 километров. По последней можно выйти на реку Сицу, приток Сан-Хобе, где в прошлом году меня застал лесной пожар. От места слияния этих рек и начинается, собственно, Иодзихе. Здесь, с правой стороны, по течению, высится высокая скалистая сопка Далаза. Тропа проходит у ее подножия. По рассказам, это излюбленное место пребывания тигров. Река Синанца течет по продольной долине между Сихотэ-Алинем и хребтом ему параллельным. Она длиной около 75 километров и шириной до 30 метров. За скалистой сопкой сначала идут места открытые и отчасти заболоченные. Дальше поляна начинает возвышаться и заметно переходит в террасу, поросшую редким лиственным лесом. Спустившись с нее, мы прошли еще с полкилометра и затем вступили в роскошный лес. Если я хочу представить себе девственную тайгу, то каждый раз мысленно переношусь в долину реки Синанцы. Кроме обычных ясеня, березы, эрмана и ольхи, здесь произрастали аянская ель, представительница охотской флоры, лен с красными ветвями, имеющий листву, как у никлена, затем черемуха маака с желтой берестой, как у березы, и с ветвями, пригнутыми к земле, над чем немало потрудились и медведи, и, наконец, в изобилии по берегам реки ивники, у которых молодые побеги имеют красновато-сизый оттенок. Подлесье состояло из всевозможных кустарников, между которыми следует отметить колючий крыжовник с очень мелкими закругленными мохнатыми листьями и белый дерен с гибкими длинными ветвями и ланцетовидными листьями, сверху темно-зелеными, снизу белесоватыми. Вверху ветви деревьев переплелись между собой так, что совершенно скрыли небо. Особенно поражал своими размерами тополь и кедр. 40-летний молодняк, растущий под их покровом, казался жалкою порослью. Сирень, обычно растущая в виде кустарника, здесь имела вид дерева в 5 сажений высоты и в 2 фута в обхвате. Старый колодник, богато украшенный мхами, имел очень декоративный вид и вполне гармонировал с окружающей его богатой растительностью. Густой подлесок, состоящий из чертова дерева, виноградника и лиан, делает места эти труднопроходимыми, вследствие чего наш отряд подвигался довольно медленно. Приходилось часто останавливаться и высматривать, где меньше бурелома, и обводить мулов стороной. В этот день де Сулави отметил в своем дневнике растущие в сообществе следующие цветковые и тайнобрачные растения. Клинтонию с крупными сочными листьями и белыми цветами на длинном стебельке, гнездовку, украшенную многочисленными ароматичными фиолетовыми цветами, козелец, высокое растение с длинными сидящими листьями и с беловато-желтыми цветами, затем папоротник, большие ажурные листья которого имеют треугольную форму и по первому впечатлению напоминают листья орлика и атерума, тоже с отдельными большими листьями, форма которых непостоянна и меняется в зависимости от окружающей их обстановки. Чем дальше, тем больше лес был завален колодником, и тропа вовсе не была приспособлена для передвижения с вьюками. Во избежание задержек вперед был послан рабочий авангард под начальством Захарова. Он должен был убирать бурелом с пути и где нужно делать обходы. Иногда упавшее дерево застревало вверху. Тогда обрубали только нижние ветви его, оставляя проход в виде ворот. У лежавшего на земле колодника оббивали сучки, чтобы мулы не попортили ног и не накололись брюхом. После полудня отряд дошел до Лудевы. Она пересекала долину реки Синанцы и одним концом упиралась в скалистую сопку. Лудева была старая, и потому следовало внимательно смотреть под ноги, чтобы не попасть в какую-нибудь ловушку. Путеводная тропа привела нас к покинутой зверовой фанзе. Около нее на сваях стоял амбар, предназначаемый для хранения запасов продовольствия, зверовых шкур, пантов и прочего охотничьего имущества. Здесь мы и заночевали. На рассвете появилось много мошкары. Воздух буквально кишел ею. Мулы оставили корм и жались к биваку. На скорую руку мы напились чаю, собрали палатки и тронулись в путь. От зверовой фанзы тропа идет густым лесом. Она сильно кружит, обходя колодник и густые заросли виноградников. Обыкновенно во второй половине лета появляются большие черные пауки. Они строят тенета колесного типа. Причем основные нити бывают длиной от 5 до 7 метров и так прочны, что их свободно можно оттягивать в сторону рукою. В августе пауки эти пропадают, и появляются другие, меньших размеров, желто-зеленого цвета, с красным рисунком на брюшке и головогруди. Их противные паутины встречаются чуть ли не на каждом шагу. В особенности много неприятностей испытывает тот, кто едет впереди. Ему то и дело приходится снимать паутину с лица или сбрасывать паука, уцепившегося за нос. В этот день мы дошли до того места, где Синанца разделяется надвое — Да Синанцу и Сяо Синанцу. Первая является главной рекой, вторая — ее притоком. По мере приближения к водоразделу угрюмее становился лес и больше попадалось звериных следов. Тропа стала часто прерываться и переходить то на одну, то на другую сторону реки. Наконец мы потеряли ее совсем. На этом протяжении в Синанцу впадают следующие горные речки — Пярлгоу и Изимлу справа, Лазагоу и Хунуголягоу слева. Сама по себе река немноговодна, но бурелом, сложенный в большие пруды, указывает на то, что во время дождей вода поднимается настолько высоко, что деревья по ней свободно переносятся с одного места на другое. Чем дальше, тем идти становилось труднее. Поэтому я решил оставить мулов на биваке и на завтра продолжать путь с котомками. Мы рассчитывали в 2 дня достигнуть водораздела, однако этот переход отнял у нас 4 суток. В довершение всего погода испортилась. Пошли дожди. В верховьях река Синанца с левой стороны принимает в себя целый ряд мелких ручьев, стекающих с Сихотэ-Алиня. Выбрав один из них, мы стали взбираться на хребет. По наблюдениям Дерсу, дождь должен был быть затяжным. Тучи низко ползли над землею, наполовину окутывали горы. Следовательно, на вершине хребта мы увидели бы только то, что было в непосредственной от нас близости. К тому же взятые с собой запасы продовольствия приходили к концу. Это принудило нас на другой день спуститься в долину. 2 суток мы отсиживались в палатках. Наружу нельзя было показать носа. По хмурому небу низко, словно наперегонки, бежали тяжелые тучи и сыпали дождем. Наконец терпение наше лопнуло, и, невзирая на непогоду, мы решили идти назад к морю. Не успели мы отойти от бивака на такое расстояние, с которого в тихую погоду слышен ружейный выстрел, как дождь сразу прекратился, выглянуло солнце, и тогда все вокруг приняло ликующий вид. Только мутная вода в реке, прибитая к земле трава и клочья тумана в горах указывали на недавнее ненастье. Утомленные непогодой, мы рано стали на бивак. Вечером около нашего табора с ревом ходил тигр. Ночью мы поддерживали усиленный огонь и несколько раз стреляли из ружей. Дня через 2 мы дошли до того места, где оставили мулов и часть команды. Около устья реки Синанцы мы застали семью, состоящую из горбатого таза, его жены, 2 малых детей и еще 1 молодого удыгейца по имени Чанлин. Они стояли на галечниковой отмели и занимались ловлей рыбы. Невдалеке от их стойбища на гальке лежала опрокинутая вверх дном лодка. Белизна дерева и свежие подпалины на бортах ее свидетельствовали о том, что она только что выдолблена и еще не видела воды. Горбатый таз объяснил нам, что сам он лодок делать не умеет, и для этого пригласил своего племянника с реки Такемы. Поговорив немного с туземцами, мы пошли дальше, а Дерсу остался. На другой день он догнал нас и сообщил много интересного. Оказалось, что местные китайцы решили отобрать у Таза его жену с детьми и увезти их на Иман. Таз решил бежать. Если бы он пошел сухопутьем, китайцы догнали бы его и убили. Чанлин посоветовал ему сделать лодку и уйти морем. 25 июля мы пошли к китайским фанзам, расположенным около реки Дунгоу, по долине которой идет путь на реку Санхобе. Следующая ночь была темная и дождливая. Тазы решили воспользоваться ею для побега. Совпало так, что китайцы тоже в эту ночь решили сделать нападение и не только отобрать женщину, но и раз навсегда отделаться от обоих тазов. Дерсу как-то пронюхал об этом и сообщил удыгейцам о грозящей им опасности. Захватив с собой винтовку, он отправился в фанзу горбатого таза и разжег в ней огонь, как будто все обитатели ее были дома. В это время тазы тихонько спустили лодку на воду и посадили в нее женщину и детей. Надо было проплыть мимо китайского селения. Ночь была ветреная, дождливая, и это способствовало успеху. Чтобы лодку не было видно, Дерсо вымазал ее снаружи грязью и углем. Как ни старались оба охотника, но обмануть собак не удалось. Они учуяли тазов и подняли неистовый лай. Китайцы выскочили с фанзы, но лодка прошла опасное место раньше, чем они успели добежать до реки. Дерсу решил проводить тазов до самого моря. Приблизительно через час лодка дошла до моря. Здесь Дерсу распрощался с тазами и вышел на берег. Опасаясь встречи с китайцами, он не пошел назад по дороге, а спрятался в лесу, и только под утро вернулся к нам на бивак. 26 июля мы пробыли еще на реке Иодзихи. Стрелки занимались приведением в порядок своей обуви и стиркой белья. Целый день Дерсу был в каком-то мрачном настроении. Он все время уединялся и не хотел ни с кем разговаривать. Потом он попросил у меня 3 рубля и ушел куда-то. В 4 часа пополудни Десулави и Бардаков пошли экскурсировать по окрестностям, а я занялся вычерчиванием маршрута по реке Синанце. В сумерке снова появился туман. По мере того, как становилось темнее, он сгущался все больше и больше. Скоро в нем утонули противоположный берег реки и фанзы китайцев. Казалось, вместе с туманом на землю спустилась мертвящая тишина, нарушаемая только падением капель воды с намокшей листвы деревьев. В это время пришел один из стрелков и стал рассказывать о том, что Дерсу, так всегда они его звали, сидит один у огня и поет песню. Я спросил солдата, где он видел Гольда. «Далеко», — отвечал он мне, — «в лесу около речки». Стрелок объяснил мне, что надо идти по тропе до тех пор, пока справа я не увижу свет. Это и был огонь Дерсу. Шагов 300 я прошел в указанном направлении и ничего не видел. Я хотел уже было повернуть назад, как вдруг слабо, сквозь туман в стороне, заметил отблеск костра. Не успел я отойти от тропы и 50 шагов, как туман вдруг рассеялся. То, что я увидел, было так для меня неожиданно и ново, что я замер на месте и не смел пошевельнуться. Дерсу сидел перед огнем лицом ко мне. Рядом с ним лежали топор и винтовка. В руках у него был нож. Уткнув себе в грудь небольшую палочку, он строгал ее и тихо пел какую-то песню. Пение его было однообразное, унылое и тоскливое. Он не дорезал стружки до конца. Они загибались одна за другой и образовывали султанчики. Взяв палочку в правую руку и прекратив пение, он вдруг обращался к кому-то в пространство с вопросом и слушал напряженно. Но ответа не было. Тогда он бросал стружку в огонь и принимался строгать новую. Потом он достал маленькую чашечку, налил в нее водки из бутылки, помочил в ней указательный палец и по капле бросил на землю во все четыре стороны. Опять он что-то прокричал и прислушался. Далеко в стороне послышался крик какой-то ночной птицы. Дарсу вскочил на ноги. Он громко запел ту же песню и весь спирт вылил в огонь. На мгновение в костре вспыхнуло синее пламя. После этого Дарсу стал бросать в костер листья табака, сухую рыбу, мясо, соль, чумизу, рис, муку, кусок синей дабы, новые китайские улы, коробок спичек и, наконец, пустую бутылку. Дарсу перестал петь. Он сел на землю, опустил голову на грудь и глубоко о чем-то задумался. Тогда я решил к нему подойти и нарочно спустился на прибрежную гальку, чтобы он слышал мои шаги. Старик поднял голову и посмотрел на меня такими глазами, в которых я прочел тоску. Я спросил его, почему он так далеко ушел от Фанзы, и сказал, что беспокоился о нем. Дарсу ничего не ответил мне на это. Я сел против него у огня. Минут пять сидели мы молча. В это время опять повторился крик ночной птицы. Дарсу спешно поднялся с места и, повернувшись лицом в сторону, что-то закричал ей громким голосом, в котором я заметил нотки грусти, страха и радости. Затем все стихло. Дарсу тихонько опустился на свое место и стал поправлять огонь. Накалившаяся до красна бутылка растрескалась и стала плавиться. Я не расспрашивал его, что все это значит. Я знал, что он сам поделится со мной. И не ошибся. «Там людей много», — начал он. «Китайцы, солдаты. Понимай, нету, смеяться будут, мешай». Я не прерывал его. Тогда он рассказал мне, что прошлой ночью он видел тяжелый сон. Он видел старую развалившуюся юрту и в ней свою семью в страшной бедности. Жена и дети зябли от холода и были голодными. Они просили его принести им дров и прислать теплой одежды, обуви, какой-нибудь еды и спичек. То, что он сжигал, он посылал в загробный мир своим родным, которые, по представлению Дарсу, на том свете жили так же, как и на этом. Тогда я осторожно спросил его о криках ночной птицы, на которые он отвечал своими криками. — Это Ханяла, — ответил Дарсу. — Моя, думаю, это была жена. Теперь она все получила. Наша можно в Фанзу ходи. Дарсу встал и разбросал в стороны костер. Стало вдвое темнее. Через несколько минут мы шли назад по тропе. Дарсу молчал, и я молчал тоже. Кругом было тихо. Сочный воздух точно застыл. Густой туман спустился в самую долину и начало моросить. При нашем приближении к Фанзам собаки подняли громкий лай. Дарсу по обыкновению остался ночевать снаружи. А я вошел в Фанзу, растянулся на теплом кане и задремал. Рядом за стеной слышно было, как мулы ели сено. Собаки долго не могли успокоиться.